В Москве Маша жила в однокомнатной хрущевке, вылупившейся из комнаты в коммуналке в результате многолетней выплаты оброка, лицемерно именуемого ипотекой. Оброк начинала платить еще мать, потом эстафету перехватила Маша. Свою квартирку Успенская очень любила. Она любила бы и коробку, если бы ей пришлось жить в коробке. Маша обладала счастливым даром обживать и обустраивать пространство вокруг себя таким образом, что оно расцветало и чудесно преображалось. Но здесь, в этом доме, она почувствовала себя так, будто ее долгое время держали где-то скомканной, а потом достали и развернули. Камин со шкурами окончательно добил Машу. «Это для баловства», — кивнула Марфа на камин, словно прочитав ее мысли. «Так-то печка русская есть, она лучше любого камина. А в сильные холода, конечно, газ. Такую махину без газа никак не протопить». Старуха одобрительно похлопала рукой по стене, как будто дом был живым существом. Словно хозяин, гордящийся породистым конем, которого он кормит лучшим сеном. «Пойдем наверх, там у меня комнаты для гостей». Хозяйка привычно подобрала подол и неторопливо начала подниматься вверх по лестнице. «Обедать будем здесь», — она указала на стол. «Справа от камина дверь на кухню ведет. За кухней есть кладовочка. Там у меня и соленья, и варенье, и грибочки маринованные и соленые. Прошлый год был богатым на грузди. 20 банок черных я закатала. Муж есть у тебя?» Переход от черных груздей к мужу был таким неожиданным, что Маша оступилась и чуть не свалилась с лестницы. «Нет, я не замужем». «А была?»
«Была».
«А детишки?»
«Детишек нет», — суховато ответила Маша. «Вы меня уже спрашивали, Марфа Степановна. По телефону».
Старуха резко обернулась, сверкнула на нее черным раскосым глазом. «Разве спрашивала?» — удивленно протянула она. «Когда же это я успела? Быть такого не может, и не уговаривай, не поверю. Вот Зои я о тебе беседовала, было дело. Мало ли, думаю, вдруг кто чужой решил ко мне в дом забраться. Спрашиваю Зою, а она в ответ: «Эй, милая, какая же она нам чужая, если в ней моя кровь течет».
«Вот тебе бабушка и Юрьев день», — ухнуло в голове у Маши.
Она остановилась на середине лестницы, а Марфа продолжала. «Зое верить можно. Она бы кого попало не разрешила в дом приводить. Считай, Зоя тебе рекомендацию дала». «Кто такая Зоя, Марфа Степановна?» — спросил сверху низкий мужской голос. Маша подняла голову. Наверху стоял тот самый тип с бритой головой, который не помог ей в лесу. Он непринужденно облокотился на перила. Маша всегда обращала внимание на носы. У бритого нос был короткий, словно обрубленный с мясистыми крыльями. Он портил красивое самодовольное лицо. Но зато череп был идеальной формы, а отросшая на щеках и подбородке щетина с проседью Борису очень шла. Успенская не могла не признать, что перед ней очень привлекательный мужчина. Подруга Олеся называла таких «высокоранговый самец». На губах его играла улыбка, и выглядел он как довольный сытый кот, но взгляд оставался колючим. На Успенскую Борис не смотрел. Глаза его буравили Олейникову. «Зоя, сестра Николая Степана», — недоуменно отозвалась Марф. «Ты что, Боря?» «Та, которая померла 20 лет назад», — уточнил Бритый. Повисла неловкая пауза. Маша отвела взгляд от сытого лица Бориса и стала смотреть на широкую, как лопата, спину Марфы. Но старуха не смутилась ни на секунду. «Та самая», — невозмутимо кивнула она, — «только не 20, а все 30. Кстати, познакомься с Марией. Это наша новая родственница». Маша высунулась из-за спины Марфы и сказала: «Здравствуйте». «Очень приятно». Борис мазнул по ней холодным взглядом. «А откуда взялась новая родственница? Нам, кажется, и старых хватало». «Вам хватало, а нам нет», — отрезала старуха.
«Я только недавно узнала о том, что у бабушки были братья», — вмешалась Маша. «Если вам будет интересно, я расскажу, при каких обстоятельствах».
Лицо Бориса недвусмысленно выразило, что интересно ему не будет. «Вы появились удивительно вовремя», — бросил он. «Лучше нельзя было и подгадать». «Борька, не изви». В голосе Марфы прорезались властные нотки. «Вспомни, что в Библии говорится о злоязычных».
«А ты, Мария, пойдем. Не стой столбом».
Лицо Бориса приняло странное выражение, но он смолчал. Молча следил, как Олейникова с Машей поднялись по лестнице, прошли мимо него и только чуть повернул голову им вслед. Пройдя мимо двух закрытых дверей, старуха остановилась у третьей и начала шарить в карманах фартук. «Куда же я его засунула?» — бормотала она. «Был ведь ключ. Только сегодня видела его.
Ах ты, старость, старость!»
Повинуясь неясному чувству, Маша толкнула дверь.
Та беззвучно приоткрылась. «Точно!» — просияла Марфа. «На ключ-то я ее не запирала. Это ты молодец, девонька. Это ты хорошо сообразила. Заходи, заходи. Вот твоя светелка». «И правда светелка», — подумала Маша, оглядывая маленькую комнатку с нежно-голубыми обоями. Здесь были только широкая кровать с белым покрывалом, шкаф и маленький столик у окна. Из окна открывался вид на поле и край леса. «Здорово», — искренне сказала Маша. «Мне очень нравится, Марфа Степановна». «Скромненько, конечно», — проворчала старуха. «Но уж чем богат. Отдыхай, племянница». Она похлопала Машу по плечу и вышла. Показалась Успенской, или в последних словах старухи проскользнула ирония? «Марфа сама тебя пригласила», — напомнила себе Маша. «Ты не напрашивалась». И до чего же все не совпадает с ее ожиданиями? И непонятно, как относиться к увиденному и услышанному, особенно к упоминанию Марфой разговора с покойной Машиной бабушкой. «Милая моя, ей 80 лет. Посмотрим, с кем ты сама станешь беседовать, когда доживешь до такого почтенного возраста». Но что-то не складывалось. Марфа Степановна показалась Маше на редкость здравомыслящей старухой, мало склонной к встречам с духами умерших. Впрочем, Маша отлично понимала, что впечатление могло быть обманчиво. Но за одно впечатление она могла ручаться. Борис Ярошкевич — неприятный человек, который по необъяснимой причине плохо отнесся к самой Маше. Хотя это и странно, и что означают его слова о ее своевременном появлении? Неужели не постеснялся при самой Олейниковой намекнуть на ее преклонный возраст и возможное наследство? В памяти Маши встал рисунок, который она набросала в самолете. Борис Ярошкевич, внук Николая. Вспомнилось предупреждение Лены Коровкиной. «Поначалу вам не просто будет разобраться в хитросплетениях родственных отношений». «Хитросплетение?» Маша покачала головой. «Никаких особенных хитросплетений нет. Зря Лена пугала ее». Ей удалось разобраться почти сразу. Маша задвинула дверной засов и присела на мягкую кровать, пахнувшую отутюженной наволочкой, еле слышной отдушкой для белья. Заманчивое приглашение ко сну после долгой дороги. Ехать пришлось почти 7 часов, останавливаясь лишь изредка, чтобы свериться с картой и размять ноги. Теперь, после проделанного пути, после встречи, которую Маша ждала и побаивалась, на нее навалилась сонливость. Все звуки стали убаюкивающими, даже квохтанье куриц во дворе, даже бравое кукареку горлопана петуха. Маша стянула футболку, сняла джинсы и повалилась на кровать, раскинув руки в стороны. Господи, как хорошо, как тихо и спокойно. Беленый потолок над головой кажется высоким, будто небо. И небо это поднимается, поднимается. Вот поплыли по нему облака, взбитые в пену, гонимые зеленым майским ветром, тем, что приносит счастье и мечты о вечном лете. В дверь громко постучали. Маша вскочила, протирая глаза. Что это? Неужели она успела уснуть? Майский ветер, облака. Какой май, когда за окном середина июня? «Сейчас, сейчас!» — крикнула она, скача по комнате в одной штанине. Вторая штанина извивалась и уворачивалась от ее ноги. Наконец Маша усмирила джинсы, натянула футболку и открыла дверь. За дверью стоял гладкий, лоснящийся полосатый кот и выжидательно смотрел на нее желтыми, как одуванчики, глазами. «Здрасте!» — брякнула Маша. Какую-то долю секунды ей казалось, что кот вот-вот ответит. Но полосатый помолчал и неспешно двинулся к лестнице. Кончик короткого толстого хвоста подергивался. Перед лестницей кот остановился, обернулся на Машу. «Кис-кис-кис», — неуверенно сказала она. «Какой я тебе кис-кис-кис?» В круглых желтых глазищах отразилось презрение. Кот мявкнул и пошел вниз, осторожно ставя лапы на ступеньки. Маша посмотрела влево, вправо. «Никого! Что за шутки? Ведь кто-то же стучал?» Она закрыла дверь и вернулась на кровать. Но сон больше не шел. Снизу доносились оживленные голоса. Наверное, кто-то еще прибыл, пока она дремала. Может быть, тот самый Иннокентий. Маше почудилось, что она не в частном доме, а в номере отеля, где все постояльцы знакомы между собой, приезжают из года в год в одно и то же место, а хозяин знает все их вкусы и привычки. Но она не из этих постояльцев. Она из тех, кого они обсуждают друг с другом, посмеиваясь и отпуская колкости. комплекс чужака. Вот как называется это чувство. Успенская старательно изживала его, но к 28 годам не добилась особенных успехов. В детстве они с матерью часто переезжали, и Маша меняла классы каждый год, а иногда и чаще. Самым тяжелым всегда оказывалось расставание с музыкальной школой. Здесь существовал свой мир, казавшийся неизменным, а Маше приходилось насильно вычеркивать себя из него. Конечно, на новом месте она находила новую музыкалку, но чувство потери уходило далеко не сразу. Когда, уже став взрослой, Маша попала в оркестр, она не сразу смогла поверить, что это окончательно, что ее работа не исчезнет, что Машу не выдернут с места, не перебросят в другой город. Она научилась с гордостью отвечать на вопросы о ее работе. «Я — флейтистка в оперном театре». «Да, в том самом», казалось бы. В детстве за много лет можно было привыкнуть к непременным ритуалам обживания новых мест. Но у нее всегда болезненно ёкало под ложечкой, когда учительница объявляла: «Ребята, у нас новая ученица, ее зовут Маша Успенская». Маша вся сжималась, ожидая этой фразы. Как только учительница произнесет ее, десятки пар глаз вопьются в новенькую. В глазах любопытство, неприязнь, равнодушие. А вслед за этим нужно пережить несколько тяжелых первых дней, когда ты для всех чужая, когда ты не успела слиться с местностью настолько, чтобы на тебя не обращали внимания. Это время как болезнь. Маша в самом деле чувствовала себя плохо в эти дни, у нее болела голова и поднималась температура. Мама говорила, что это все из-за чрезмерной зависимости от чужого мнения. «Будь сама по себе», — призывала она, — «не обращай ни на кого внимания». Матери легко удавалось быть самой по себе. Она всегда была одиночкой и даже в путешествия предпочитала ездить одна, чтобы полнее впитывать впечатления. А Маша совсем другая. «Как же можно не обращать ни на кого внимания?» — удивлялась она. Ей остро хотелось дружить с одноклассниками, чтобы те встречали улыбками и спрашивали: «Машка, пойдешь с нами сегодня в кино?» И до сих пор ей обязательно нужно делиться увиденным, чтобы кто-то толкал под локоть и восхищенно кричал: «Смотри, смотри скорее!» А она бы смотрела и ахала, и тоже восхищалась, радовалась, что через год можно будет сказать тому, кто сейчас стоит рядом: «А помнишь, тогда в Стамбуле?» С одноклассниками так и получалось. За короткое время Маша становилась своей. Ее записная книжка за годы их переездов разбухла от адресов и телефонов. Мать сбрасывала все старые знакомства вместе со сменой места жительства, словно стряхивала старую шкуру. Она никогда потом не общалась с теми людьми, с которыми дружила до переезда. Забывала о них, словно их никогда и не было. Маша копила все, имевшее отношение к прошлому. Вещи, фотографии, людей. Помнила имена, биографии, дни рождения, не прикладывая к этому усилий. Мать смеялась: «Ты, всемирная сиротка, везде ищешь родных». Маша не могла скрывать от себя, что в жестоких словах есть большая доля правды. Когда подруга предложила составить Машино генеалогическое древо, Успенская сразу отказалась. «Олесь, у нас никого нет», — грустно сказала она. «И я не хочу получать этому известному факту документальное подтверждение. Мы с мамой всю жизнь переезжали с места на место. Ее замкнутый характер не выдерживал ни один из тех мужчин, которых я звала дядей Колей, дядей Сережей, дядей Вовой. Отца я не знаю. Бабушка Зоя умерла до моего рождения. Не стоит ворошить прошлое. Там ничего нет, кроме ожидаемого разочарования». Но Олеся все-таки уговорила ее. В то время она страстно увлекалась семейными раскопками и хотела опробовать на Маше свои новые умения. Результат поразил обеих.